Это были новости часа, их представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». Власти Германии приняли решение закрыть до 2022 года все АЭС страны. Адвокаты Михаила Ходорковского заявляют, что их подзащитный намерен ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Российские правозащитники призывают власти обеспечить честность предстоящих выборов в Думу и президентских выборов. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, правительство Германии в ночь на понедельник приняло решение о полном и окончательном отключении всех АЭС страны к 2022 году. Такова реакция правительства канцлера Ангелы Меркель, прежде всего, на недавние трагические события, связанные с атомными электростанциями в Японии. Эти события, напомню, произошли после землетрясения и цунами, рассказывает берлинский корреспондент Юрий Векслер.
Еще в 2000 году первое в истории Германии красно-зеленое правительство Шрёдера-Фишера, то есть правительство коалиции социал-демократической партии, партии зеленых, приняло историческое решение о полномерном отказе Германии от использования энергии атомных станций. В 2002 году это решение обрело форму закона, и тем не менее теперешним правительством Ангелы Меркель в коалиции со свободными демократами оно, это решение, было под давлением энергетических концернов, пересмотрено в сентябре 2010 года, и сроки максимальной работы АЭС были значительно продлены. Прошло совсем немного времени, и теперь события в Японии, растущая популярность партии зеленых, но все же и осознание опасности атомных станций повлекли за собой только что принятое решение, которое озвучил министр экономики и технологий, новый лидер свободных демократов, с недавнего времени также и вице-канцлер, 38-летний Филипп Рёстлер. Семь самых старых АЭС, как и еще одна АЭС «Крюмель», работа которых была остановлена в результате объявления правительством моратория, не будут больше эксплуатироваться. Другая группа из шести АЭС будет отключена не позднее 2021 года. И, наконец, три самые новые и современные АЭС прекратят работу не позднее 2022 года. Серьезность решения подчеркнула канцлер Ангела Меркель. Для нас непредставима альтернатива, согласно которой мы когда-нибудь должны будем покупать энергию атомных станций других стран. Это означало бы, что мы неверно сконструировали и спланировали переход на другие виды энергии. Но я полна оптимизма в том, что мы справимся собственными силами. Этими словами канцлер Германии выразил также желание показать другим странам-членам ЕС, в частности французским соседям, пример для подражания. Пока, однако, в других странах подобные решения даже не обсуждаются, что делает Германию и в будущем уязвимой, если авария произойдет, например, на французской АЭС. Но все же Германия не совсем одинока в этих планах. Ее даже успела опередить Швейцария, которая в мае приняла такое же решение. Принятое правительством решение комментирует лидер социал-демократов Зигмар Габриэль, в прошлом министр экологии. Мы, конечно, убеждены, что следование нашему с партией зеленых старому решению продвинуло бы Германию к нынешнему моменту дальше. Но это хорошо, что правительство встало на позицию, которую мы заняли много лет назад. Есть, однако, немало пока неясных вопросов конкретизации решения, поэтому мы сейчас еще не можем сказать, как будет проходить голосование в Бундестаге. Зигмар Габриэль говорил о предстоящем вскоре обсуждении и голосовании в парламенте по новому законопроекту о графике отказа страны от атомной энергетики. Социал-демократы и зеленые, например, критиковали курсировавшие в прессе намерения правительства сохранять возможность для нескольких АЭС и после окончательного отключения быть в резерве, то есть в готовности возобновления работы в случае нехватки электроэнергии в стране. Есть немало других вопросов, которые будут обсуждаться в Бундестаге в связи с решением правительства, в частности, вопросы финансирования этой реформы энергетики и больной для Германии вопрос о конечном складировании, захоронении отходов от работы АЭС. Что касается стоимости реформы, то согласно мартовской статье в Шпигеле, она составит до 2020 года примерно 170 миллиардов евро, из которых, правда, 122 миллиарда – это инвестиции, так или иначе необходимые, по мнению Министерства экологии, для выполнения намерений по защите климата. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Решение германского правительства мой коллега Андрей Шары попросил прокомментировать директора Московского центра по эффективному использованию электроэнергии Игоря Башмакова.
Атомные электростанции Германия вырабатывает где-то порядка 150 миллиардов киловатт-часов электрической энергии в год. На возобновляемых источниках энергии за последние 10 лет выработка выросла примерно где-то на 35-40 миллиардов киловатт-часов. То есть при том динамичном развитии, которое мы наблюдаем для возобновляемых источников энергии в Германии, потребуется все-таки еще достаточно длительный период, чтобы они могли компенсировать постепенное прекращение выработки электроэнергии на атомных электростанциях. С теми требованиями к атомным станциям по уровню безопасности, которые все более и более ужесточаются, с одной стороны, и с тем прогрессом в снижении удельных капитальных вложений на выработку единицы энергии на возобновляемых источниках энергии, с другой стороны, мы можем говорить о том, что, в общем-то, возобновляемые источники энергии не являются более дорогим решением. То есть, конечно, сегодня для того, чтобы компенсировать выработку на атомных станциях, нужно будет потратить дополнительные деньги на повышение энергоэффективности, эффективность использования энергии, которая вырабатывается, в том числе электрической энергии, и направить дополнительные средства в развитие возобновляемых источников энергии и, возможно, в развитие генерации на природном газе, которая вот в Германии тоже увеличивается. Мы видим, что в Японии потери, связанные с природными катаклизмами и в том числе с остановкой электростанции, достаточно существенны. Ясно, что экономические потери будут достаточно существенными. По примеру Чернобыльской станции мы знаем, что эти затраты являются огромными и последствия очень долгоживущими. Относиться можно к этому по-разному. С точки зрения энергетической безопасности Германии и с точки зрения экологической и национальной безопасности Германии.
У Германии есть возможность докупать излишки, выработанные в других европейских странах, энергии?
Ну, конечно, в Европе сегодня очень развитый рынок. Европейская экономика не в очень хорошем состоянии. И избытки таких мощностей есть, и в какое-то ближайшее время они еще будут существовать.
Позволить себе такую, скажу так, роскошь, как отказаться от атомной энергетики может страна только с очень сильно развитой экономикой, способной вложить большие средства в производство альтернативных источников энергии.
Позволить себе роскошь строить атомные электростанции могли страны тоже очень только богатые. Так же, как и роскошь отказаться от строительства атомных электростанций в случае, когда доля атомных электростанций в суммарной выработке электрической энергии достаточно велика, а в Германии примерно четверть всей электроэнергии вырабатывается на атомных электростанциях, то здесь, конечно, сложности существуют достаточно значительные, потому что уже просто этот компонент рынка очень существенным является. И отказаться от него, это значит, что нужно чем-то заместить. Значит, можно более эффективно использовать энергию, с одной стороны, или строить источники альтернативные ядерной энергетики. Но я не думаю, что Германия больше будет полагаться на уголь, а угольная генерация у них достаточно существенная. То есть это динамичный рост газа, а там тоже вопросы национальной безопасности у них все время остро стоят, и динамичный рост возобновляемых источников энергии. Вот уже в перспективе достаточно будет напряженным баланс электроэнергии в Германии при таком отказе. То есть средства, которые необходимо вложить на развитие других источников, потребуются достаточно значительные, с одной стороны. А с другой стороны, если есть возможность протоэлектроэнергии из соседних стран, то это тогда обойдется, ну, не так уж и дорого.
Это был директор Московского центра по эффективному использованию электроэнергии Игорь Башмаков. Вопросы ему задавал Андрей Шарий. В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клюган подтвердил, что его подзащитный намерен добиваться условно-досрочного освобождения. Генеральная прокуратура России уведомила Следственный комитет об отсутствии, по ее мнению, нарушений в действиях следователя, который занимался делом умершего в СИЗО юриста Сергея Магнитского. В Минске бывшие кандидаты в президенты Белоруссии Виталий Рымашевский и Владимир Некляев подали жалобы на вынесенные им приговоры по обвинению в организации массовых беспорядков в столице Белоруссии 19 декабря прошлого года. Мужу одного из оппозиционных лидеров Грузии Нино Бурджанадзе предъявлено обвинение в организации нападений на полицейских. Президент Южноафриканской республики Джейкоб Зума прибыл в Ливию с миссией, направленной на урегулирование конфликта в этой стране. Адвокаты Радко Младича подают апелляцию против решения о выдаче Младича Гаагскому трибуналу. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 23 часа по московскому времени в нашем эфире. Радиожурнал «Поверх барьеров» и, как всегда, по понедельникам «Поверх барьеров» американский час с Александром Геннисом. темы сегодняшнего выпуска, некоторые темы. Мосфильм на Гудзоне, российское кино в американском контексте, беседа с Борисом Парамоновым, необыкновенные американцы Владимира Морозова. Сегодня это адвокат Тодд Морроу, мать Обамы. Об этом в книжном обозрении Марины Ефимовой будут и другие темы. Итак, «Американский час» с Александром Генисом сегодня впервые в эфире 23 часа по московскому времени, сразу после новостей, не пропустите. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Итак, бывший совладелец компании «ЮКОС», отбывающий наказание по обвинениям в хищении нефти и легализации незаконных доходов Михаил Ходорковский, намерен подать прошение об условно-досрочном освобождении. Об этом «Радио Свобода» рассказал сегодня адвокат Ходорковского, и, по его словам, для ходатайства об условно-досрочном освобождении у экс-главы ЮКОСа сейчас уже есть все законные основания, прежде всего потому, что Ходорковский же отбыл в заключении половину назначенного ему срока. Когда будет подано прошение, пока не сообщается. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Лейла Гениатуллина.
О намерении бывшего руководителя нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского ходатайствовать об условно-досрочном освобождении стало известно после воскресного эфира на российском федеральном телеканале НТВ. В одной из вечерних программ были процитированы ответы Ходорковского на вопросы журналистов.
Вы последовательно отказывались добиваться условно-досрочного освобождения, а уж тем более отказывались просить помилования. Что должно произойти, чтобы вы решили передумать?
Я отказываюсь признавать решения судов, поскольку их обжалуют. Но своим правом на условно-досрочное освобождение обязательно постараюсь воспользоваться.
Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювган подтвердил намерение своего подзащитного просить об условно-досрочном освобождении. Однако пока неизвестно, когда это прошение будет подано.
Есть абсолютно все необходимые условия, которые требует закон, не только для подачи такого ходатайства, но и для его удовлетворения судом. И нет никаких законных препятствий к этому.
Прошение об условно-досрочном освобождении может также подать и защита бывшего руководителя компании «Минате» Платона Лебедева, который вместе с Михаилом Ходорковским отбывает наказание по обвинениям в хищении нефти и легализации незаконных доходов. Бывший юрист нефтяной компании Светлана Бахмина, приговоренная в 2006 году в рамках дела ЮКОСа к 6,5 годам лишения свободы и условно-досрочно освобожденная в апреле 2009 года, уверена, что Ходорковскому и Лебедеву обязательно нужно воспользоваться возможностью УДО. Однако считает, что у осужденных предпринимателей мало шансов на положительное рассмотрение их прошения.
Конечно, не хочется делать это впустую, без надежды на успех, но я все-таки где-то, наверное, в глубине надеюсь, опять-таки, так же, как и в своем случае, что возобладает, может быть, не знаю, здравый смысл. Люди смогут оказаться на свободе гораздо раньше конца назначенного им срока. Но это будет, пожалуй, по-человечески правильно прежде всего. Поэтому будем надеяться, что так случится. К сожалению, это процесс субъективный, и в нем участвует несколько сторон. В общем-то, все по закону на усмотрение судьи. Да, есть несколько параметров, которые формально должны быть соблюдены. Наличие достаточно отсиженного срока, отсутствие каких-то злостных нарушений и так далее. Но, тем не менее, даже при таких обстоятельствах все остается в руках судьи. Да? Ну, а уже чем судья будет руководствоваться, каким там здравым смыслом, внутренним сознанием и так далее, это, конечно, все уже только можно предполагать.
В декабре прошлого года Хамовнический суд Москвы приговорил Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к 14 годам лишения свободы за хищение нефти и легализацию преступно нажитых средств. 24 мая 2011 года Мосгорсуд снизил срок наказания Ходорковскому и Лебедеву с 14 до 13 лет. Осужденные должны выйти на свободу в 2016 году. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 21 минута. Вы слушаете «Радио Свобода». Известные российские правозащитники и деятели культуры подписали заявление, озаглавленное «За честные выборы». В этом заявлении они призывают российские власти обеспечить в полном объеме конституционные права граждан и выявить их настоящие политические предпочтения на честных и свободных выборах депутатов Государственной Думы и президента Российской Федерации. Тему продолжает московский корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Размещенное в интернете заявление «За честные выборы» подписали актриса Лия Ахиджакова, актер Олег Басилашвили, писатель Владимир Войнович, режиссеры Юрий Нарштейн и Ильдар Рязанов, академик Юрий Рыжов, экономист Евгений Ясин, адвокат Юрий Шмидт и другие. Авторы заявления пишут об отсутствии в России политической конкуренции, о произволе судебных органов и констатируют полное уничтожение в стране института демократических выборов. От российских властей требуют снять действующий де-факто антиконституционный запрет на регистрацию новых партий и обеспечить доступ к выборам для всех политических сил, иначе консервация существующего сегодня неконституционного порядка, как говорится в документе, чревата серьезными социально-политическими потрясениями уже в самом ближайшем будущем. Ответственность за вакуум власти в стране и его катастрофические последствия целиком и полностью ляжет на президента России Дмитрия Медведева и главу партии «Единая Россия» Владимира Путина. Один из авторов заявления – президент фонда «Индем» Георгий Сатаров.
Я, честно говоря, не очень рассчитываю, что каким-то изменениям может привести реакция власти. Не потому, что они абсолютно чужды голосу разума, я имею в виду Думверат. А потому что даже если они захотят что-то изменить, они уже не в состоянии это сделать, поскольку зависит от этой самой бюрократии, которая называется у них вертикаль там и так далее. Они лишили себя какой-либо самостоятельной легитимности, и зависит только от них, и бюрократия это знает лучше нас, плюет на них с высокой горы. Поэтому я считаю, что тут гораздо важнее апелляция к обществу. Тем более такое ощущение, что спрос на это в обществе уже существует.
Заявление за честные выборы, в числе прочих, подписал глава фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Потому что я считаю, что это одно из главных недостатков сегодняшнего политического климата, это отсутствие честных выборов в стране. Когда выбирать приходится между двумя лицами, и оба лица тебе, ты внутренне ощущаешь их себе навязанными, это неприятное очень ощущение, ты ощущаешь, не можешь ощутить себя в состоянии покоя и справедливости.
Авторы заявления «За честные выборы» планируют разместить его на сайте еженедельного журнала и организовать сбор подписей в поддержку своего выступления.
Это был материал, который подготовила Любовь Чижова. Его представил Марк Крутов. В Москве 17:24. Журналист «Новой газеты» Елена Костюченко, избитая на гей-параде, который состоялся в Москве в субботу, около недели проведет в больнице. Сегодня стало известно об этом. В акции протеста Елена Костюченко участвовала не как журналист, а как активист гей-движения, и пострадала она именно от рук противников, ярых противников секс-меньшинств. Елена Костюченко дала интервью корреспонденту «Радио Свобода» Анастасии Кириленко. Находясь в больнице, это интервью мы предлагаем вашему вниманию.
Мой диагноз – баротравма, бароакустическая травма, точнее, левого уха. Я хуже слышу. Сегодня у меня было дополнительное обследование. Мне действительно показалось, что слух очень снижен на ухе, которое, собственно, повреждено, и на втором ухе оно тоже почему-то немного снижен. Врачи говорят, что к концу недели все должно идти в норму на поддерживающей терапии, но вот неделю мне вроде здесь придется провести. Я вышла вместе со своей девушкой на гей-парад, и где-то в час дня, ну, в Александровском саду на Манежной площади мы развернули флаг. Простояли секунд 30, потому что какой-то бородатый человек, короче, схватил за флаг и вместе с ним оттащил от меня Аню. Тут сзади человек подошел, я не видела его лица, и ударил меня кулаком в висок, в левый висок. Ну и потом где-то секунд на 30 я перестала что-то слышать, то есть просто включился звук, и все цвета стали такими яркими, ну как в обморок падаешь. Но я очень испугалась, что я ничего не слышу, ну так присела немного. Потом увидела, что Аню задерживают сотрудники милиции, и меня толпа быстро оттерла, тем более, что я так себя не очень чувствовала. Потом я решила, что раз я на свободе, гей-парад продолжается, и у меня был еще один маленький радужный флажок в запасе, я его достала, и потом задержали уже меня.
Как вели себя вот сотрудники?
Сотрудники вели себя очень хорошо. Ну, то есть, конечно, я считаю свое недержание и задержание Ани незаконным. Но когда мы уже сидели в партии в милицейском, кроме нас там еще сидела одна гей-активистка, еще то ли 6, то ли 7 таких молодчиков, ну, разного возраста. Потом зашел сотрудник милиции и сказал: «Девушка, вы хотите писать заявление на того ублюдка, который вас ударил?» Я говорю: «Да, но я не видела его лица». И он сказал, что... Ну, мы его сразу же взяли, как только он вас ударил, вы просто были в шоковом состоянии и не увидели это. И показал мне на человека, который сидел на заднем сиденье. Я, естественно, была не уверена, что это тот самый человек, я же его не видела, но потом этот мужчина начал говорить, что это я на него там набросилась, и вообще он православный, а все, и все православные меня поймут. Но я поняла, что это действительно тот человек, который бил меня в висок. Мы поехали в ВВД «Хамовники», но в ВВД я сама не заходила, потому что сотрудники милиции сразу же повели меня в травмопункт. И я еще раз хочу сказать, в очень некорректном отношении, потому что они сами предложили, чтобы Аня сопровождала меня в травмопункте, в больнице. Для меня это было важно, и уже из травмопункта мне поставили там диагноз «бротравмы», подозрение на сотрясение мозга, и вызвали скорую помощь, и уже на скорой вместе с Аней, вместе с сотрудником милиции, который меня сопровождал, довезли до больницы, где, собственно, стала уже очевидна необходимость госпитализации. Такой гомофобии абсолютно не было, и сотрудник милиции однажды даже назвал Аню моей супругой, правда, после этого сильно засмущался, покраснел и закашлялся.
Я так понимаю, для редакции это был сюрприз, что вы там участвовали как активист?
Я, ну, не анонсировала, конечно, широко в редакции, что я иду на гей-парад, просто я сообщила нескольким своим коллегам, что я не смогу писать про гей-парад, потому что буду в нем участвовать. Но я очень благодарна своей редакции за поддержку. Ко мне прямо сюда, вот из Томска, прилетал главный редактор Дмитрий Андреевич Муратов в больницу. Сейчас редакция договорилась с правозащитным центром «Агора», чтобы они мне предоставили адвоката, который будет отслеживать ход уголовного дела, пока я в больнице. Уголовное дело я имею в виду против того человека, который меня бил. Участковый, который приходил брать у меня объяснение и заявление, сказал, что, может быть, никакого уголовного дела не будет. Он сказал: «Уже вас один только раз ударил». Я говорю: «Ну, понимаете, он меня бил высоко, он мог меня убить». Он говорит: «Ну, вы же живы». Как вот сказал, по нашей практике, если был один удар, уголовное дело возбуждается редко. Я не понимаю, что это за практика, есть уголовный кодекс, и вся их практика должна идти как-то в соответствии с этим документом. Я ни о чем не жалею. Да, мне больно, ну, то есть у меня до сих пор болит голова, но удар был сильным, если этот человек меня слушает, то да, чувак, ты действительно умеешь бить женщин, молодец. Если все отмотать назад, я бы все сделала точно так же, потому что я уверена, что я все делала правильно. Я, как любой человек, защищала свою семью, свою любовь, да, и свои права. Вот именно поэтому я сейчас буду заключать договор с адвокатом, который сможет представлять мои интересы. И вот я надеюсь, что уголовное дело будет возбуждено и что оно будет доведено до конца.
Напомню, что это была журналист «Новой газеты» Елена Костюченко, которая была избита на гей-параде в Москве в субботу и в результате около недели проведет в больнице. Вопросы Елене Костюченко задавала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Анастасия Кириленко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30, и сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский намерен добиваться условно-досрочного освобождения. Эту информацию подтвердил сегодня информационным агентством адвокат Ходорковского Вадим Клювган. Он отметил, что по закону его подзащитный имеет право ходатайствовать об освобождении, не признавая при этом своей вины. В Москве прошла гражданская панихида по президенту самопровозглашенной Республики Абхазии Сергею Багапшу. Багапш скончался в воскресенье в Москве на 63-м году жизни. В понедельник вечером гроб с телом покойного доставят в Сухуми. Похороны пройдут 2 июня. Генеральная прокуратура России уведомила Следственный комитет об отсутствии, по ее мнению, нарушений в действиях следователя, который занимался делом умершего в СИЗО юриста Сергея Магнитского. Как передает Интерфакс, таковы результаты проведенной проверки. В Башкирии на военном складе около поселка Урман, где на прошлой неделе произошел пожар, увеличилась интенсивность взрывов. Жители поселка вновь покидают свои дома. В Минске бывшие кандидаты в президенты Белоруссии Виталий Рымашевский и Владимир Никляев подали жалобы на вынесенные им ранее приговоры. Рымашевский и Никляев были признаны виновными в организации массовых беспорядков в Минске 19 декабря прошлого года. В этот день в Белоруссии прошли выборы президента Белорусской Республики. Мужу одного из оппозиционных лидеров Грузии Нино Бурджанадзе предъявлено обвинение в организации нападений на полицейских. Президент Южноафриканской Республики Джейкоб Зума прибыл сегодня в Ливию. Его миссия направлена на урегулирование внутреннего конфликта в Ливии. Адвокаты Ратка Младича, бывшего командующего армии боснийских сербов, арестованного на днях на территории Сербии, сегодня подают апелляцию против решения о выдаче Младича Гаагскому трибуналу по военным преступлениям бывшей Югославии. Самолеты военно-воздушных сил Йемена нанесли сегодня бомбовые удары по городу Зинджибар на юге Йемена. Город был захвачен на прошлой неделе вооруженными исламистами. В другом южном городе Таиз сегодня по меньшей мере 20 демонстрантов были убиты при разгоне войсками лагеря оппозиции. Глава ведомства ООН по правам человека Неви Пилей сегодня резко осудила действия властей Сирии в отношении антиправительственных сил. Пилей назвала шокирующими нарушения прав человека, допущенные в последние месяцы сирийскими властями. На западе Афганистана в городе Герат боевики совершили нападение на базу групп по реконструкции организации, помогающей в обеспечении безопасности и восстановлении экономики в провинции Герат. О жертвах и пострадавших не сообщается. В Германии члены правительственной коалиции согласились принять план закрытия всех атомных электростанций к 2022 году. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Летчиков старейшего элитного авиацентра в Липецке отстранили от полетов. Это произошло после того, как группа летчиков публично заявила о коррупции в части. Как выяснилось, командование этой части обирало своих подчиненных, требуя так называемый откат с офицерских премий. Один из лейтенантов, разоблачивший свое начальство в интервью газете «Московский комсомолец», признался, что отдавал командиру около 13 тысяч, причем его зарплата составляет 50 тысяч рублей. Несмотря на отстранение от полетов, летчики продолжают борьбу с коррупцией. Об этом пишет газета «Московский комсомолец». Обзор этой публикации представит моя московская коллега Динара Седикова.
Скандал в Министерстве обороны разгорелся после того, как старший лейтенант Липецкого авиацентра Игорь Сулим открыто заявил, что с премиальных выплат лучшим офицерам начальство требует откаты. И, похоже, попыток заглушить этот скандал отдельные представители военного ведомства не оставляют по сию пору. Московский комсомолец пишет, что часть летчиков отстранены от полетов. Исполняющий обязанности начальника Липецкого авиацентра полковник Сергей Прокофьев заявил, что якобы эти люди проходят свидетелями по уголовному делу. Дескать, у них нарушена психическая устойчивость, и в таком состоянии их просто нельзя подпускать к самолету. Офицеры с пониманием относятся к столь трепетной заботе командования, но все же интересуются, сколько продлится этот запрет. Что будет, если следствие затянется на месяцы? Ведь в этом случае нелетающим летчикам потребуется дополнительная подготовка для восстановления навыков. И нельзя ли данный приказ расценивать как давление на них? Председатель комиссии Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов Анатолий Кучерена по окончании рабочей поездки в Липецк заявил, что положение в гарнизоне, откуда поступило письмо о коррупционных денежных схемах, действительно вызывает тревогу. Однако представитель военной прокуратуры Липецка полковник Владимир Абрамов гарантировал, давление на офицеров со стороны командования исключено. Анатолий Кучерена также пообещал, что Общественная палата не даст липецких летчиков в обиду и будет внимательно следить за развитием ситуации, пишет московский комсомолец. Правда, эти обещания услышали далеко не все летчики. Военный эксперт Виктор Баранец считает, что визит Кучерена скорее популистский ход. Он вряд ли повлечет за собой серьезные изменения.
Вот эта зараза, она появилась в армии сразу же, как был введен в действие приказ министра обороны номер 400, а потом номер 400А. Как только командиры добрались до вот таких бешеных денег, а вы знаете, что там офицеры награждались деньгами, которые иногда в 4, а то и в 5 раз превышали денежные месячные довольствия. Ну, естественно, получали не все, только избранные. Проблема есть, появилось стукачество, офицеры стали больше думать не о том, как лучше служить и лучше выполнять дело, а кто сколько получает.
В день приезда представителей общественной палаты и журналистов почти весь личный состав Липецка был отправлен на аэродром под предлогом так называемого «паркового дня». Поэтому на собрании в штабе присутствовали только летчики центра и третьей эскадрильи, главный возмутитель спокойствия, всего порядка 150 человек. Остальным трем эскадрильям с Кучерены встретиться так и не дали. Но даже общение при закрытых дверях летчики все же назвали продуктивным. Когда в ходе встречи с личным составом был задан вопрос, кто знает об этой коррупционной денежной схеме, из 150 человек поднялись более половины. Кучерена сказал, что у него нет никаких оснований не доверять этим людям. Виктор Баранец утверждает, что решить проблему такого рода коррупции довольно просто.
Нужно стимулировать не премиями, субъективно выдаваемым командирами, а повышениями ставок за должность, за звание, за сложность службы, за классность. Офицер, который повысил свой класс, должен знать, что он за эту классность получит лишних 4000 рублей. И так по всем параметрам. У нас решили просто спекулировать на каких-то денежных рефлексах офицерского корпуса. Но я бы хотел обратить внимание, что награждение офицеров деньгами касается не всего офицерского корпуса, а только где-то там на уровне 30%. И если Министерство обороны не придет к этому, а внедрена система ясная, только тогда мы можем рассчитывать, что такие приказы будут изжиты.
Несмотря на поддержку общественной палаты, пишет московский комсомолец, летчикам, выступившим с обвинением в коррупции, все же приходится непросто. Часть интернет-аудитории их также поддерживает, но другие наоборот. Ползут слухи о том, что летчиков используют, чтобы сбросить неких высоких начальников. А Игорю Сулиму и Антону Смирнову, которые дали интервью московскому комсомольцу, якобы заплатили 250 тысяч долларов за организацию громкой пиар-акции. Однако летчики стоят на своем. Газета утверждает, что они не делают заявлений, которые невозможно подтвердить реально фактами. Игорь Сулиму стали звонить из войск, где служащие попали в аналогичную ситуацию. Люди присылают документы, в том числе со странными решениями судов, которые состоялись после их попыток борьбы с коррупцией. Публикация на эту тему в московском комсомольце называется «Воздушная тревога в Минобороны». Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Московское время 17 часов 38 минут. В эфире программа «Время свободы». И сейчас у нас традиционная рубрика «Мировая политика». В сегодняшнем выпуске рубрики «Мировая политика» мы будем говорить о политике Соединенных Штатов. На состоявшемся во французском городе Давиль на прошлой неделе совещании «Большой восьмерки» немало внимания было уделено положению в странах Северной Африки и Ближнего Востока. Прежде всего, речь шла о ситуации в Ливии и Сирии. В каком направлении Запад, и в частности США, намерены развивать свою политику в этом районе мира? Тему продолжает нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин.
Президент Обама ясно сформулировал позицию Соединенных Штатов в отношении происходящего в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки. Соединенные Штаты против применения силы и репрессий в отношении населения региона. Соединенные Штаты выступают за соблюдение универсальных прав человека, включая свободу слова, свободу мирных собраний, свободу вероисповедания, равенство мужчин и женщин перед законом и право народа избирать своих лидеров. Это относится ко всем, живут они в Багдаде, в Дамаске, в Сане или в Тегеране. Мы поддерживаем также политические и экономические реформы на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Президент Обама обещал, что такой подход будет осуществляться на практике с использованием всех дипломатических, экономических и стратегических инструментов. Несмотря на общие принципы, политика Соединенных Штатов в отношении Ливии и в отношении Сирии различна. Вот как объясняет это политический обозреватель газеты USA Today Оран Доррелл. Президент Обама не призывал мир объединиться в применении военной силы против Асада, как он призывал выступить против Каддафи, хотя режим в Сирии является не менее репрессивным и кровавым, чем в Ливии. Сирия играет важную роль в попытках Обамы остановить ядерную программу Ирана и добиться прогресса в арабо-израильских мирных переговорах. Вашингтон хочет, чтобы Сирия, как важнейший союзник Ирана, убедила иранское руководство отказаться и от создания ядерного оружия, и от поддержки терроризма. А если этого не удастся, чтобы Сирия порвала союзнические отношения с Ираном. Тони Бадран из Вашингтонского фонда в защиту демократии говорит, что для президента Обамы применение силы против Асада станет признанием полного провала его концепции перетягивания Сирии на свою сторону, и тогда придется перестраивать всю ближневосточную доктрину нынешней американской администрации. Другие эксперты подчеркивают серьезные различия между ситуацией в Ливии и положением в Сирии. Мона Якубиан из Американского института мира, эксперт по проблемам Ближнего Востока, недавно побывавшая в Дамаске, считает, что президент Асад взял на вооружение иранскую модель подавления недовольства. Она сомневается, что Соединенные Штаты и НАТО выступят на стороне сирийской оппозиции, как сделали в Ливии. Это явно не входит в планы Белого дома, хотя экономические санкции против Сирии, возможно, будут расширены. Эксперт считает, что режим Асада выстоит, поскольку движение протеста не поддержали ни военные, ни деловые круги, но международная изоляция Сирии, как ожидает эксперт, возрастет. На вопрос, насколько сильна оппозиция в Сирии, Мона Якубиан ответила: «Я думаю, что сирийская оппозиция внутри страны довольно слабая и разрозненная. У оппозиции за границей есть свои лидеры, выдвинутые мусульманским братством, или, например, такая заметная фигура, как бывший вице-президент страны. Эта оппозиция объединилась в организацию «Фронт национального спасения». Но сумеет ли эта организация найти поддержку внутри Сирии – это большой вопрос. Американские эксперты в общем согласны, что Сирия – более трудный случай, чем Ливия. Это и потому, что режим Асада, в отличие от режима Каддафи, пользуется поддержкой других стран региона. Армия в Сирии намного сильнее, чем армия в Ливии. К тому же сирийская элита, в том числе военная, осталась верной Асаду. По мнению бывшего высокопоставленного сотрудника ЦРУ, работавшего в Иране, Реуэля Герехта, американскому президенту следовало бы настаивать на уходе Асада. «Наша оценка сирийского режима ошибочна», — сказал он. «Этот режим, выстояв, станет еще репрессивнее». Но, по мнению бывшего сотрудника Госдепартамента Аарона Дэвида Миллера, политика Соединенных Штатов в отношении Сирии диктуется надеждой и страхом. Надеждой на то, что Асад может измениться, и страхом, что с его уходом в регионе вспыхнет гражданская война, что Сирия превратится в плацдарм Аль-Каиды, и что на смену режиму Асада к власти придет гораздо более экстремистский суннитский режим. Нынешняя американская администрация предпочитает выждать и посмотреть, как будут развиваться события. Многие эксперты полагают, что этого стиля президент Обама будет придерживаться и в дальнейшем. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших передачах. 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час грани времени, в 22 время политики, в 23 часа слушайте радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня это американский час. Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Слушайте Радио Свобода. Сейчас в Москве 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант подтвердил, что его подзащитный намерен добиваться условно-досрочного освобождения. Генеральная прокуратура России уведомила Следственный комитет об отсутствии, по ее мнению, нарушений в действиях следователя, который занимался делом Сергея Магнитского. В Башкирии на военном складе, где на прошлой неделе произошел пожар, увеличилась интенсивность взрывов. Жители поселка, близлежащего поселка, вновь вынуждены покидать свои дома. Бывшие кандидаты в президенты Беларуси Виталий Ромашевский и Владимир Никляев подали жалобы на вынесенные им ранее приговоры. Мужу одного из оппозиционных лидеров Грузии Нино Буджанадзе предъявлено обвинение в организации нападений на полицейских. Президент Южноафриканской республики Джейкоб Зума прибыл в Ливию с миссией, направленной на урегулирование конфликта в этой стране. Адвокаты Радка Младича подают апелляцию против решения о выдаче Младича Гаагскому международному трибуналу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Британо-американское издательство Berkhan Books опубликовало книгу под названием «Культурное разнообразие российских городов. Городской ландшафт в постсоветскую эпоху». Этот сборник научных статей написан исследователями из самых разных стран мира. Он посвящен социально-этническим процессам, происходящим в современной России. Составителем книги, одним из ее авторов, немецким социологом Кордулой Гданиец, побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин, и эту беседу мы предлагаем сейчас вашему вниманию.
Когда у вас появился интерес к России и общественной жизни в этой стране?
В середине 80-х годов прошлого века, во время учебы в ВУЗе, я начала изучать социальные процессы, происходившие в ту пору в Советском Союзе. Это было на редкость интересно, ведь в СССР тогда проводились эпохальные реформы. В начале 90-х я неоднократно в исследовательских целях ездила в Москву. Спустя еще несколько лет мне удалось завершить научную работу о том, как изменилось в первые годы после социализма российское общество. Было любопытно анализировать российские реформы на фоне изменений, происходивших в то же самое время, например, в Великобритании или Германии. Я имею в виду переход от индустриального общества к постиндустриальному.
Почему на фоне пестроты сегодняшней общественной жизни в России вы остановили свой выбор именно на городском ландшафте?
Похожий научный проект я разрабатывала в 2003-2008 годах в Берлинском университете имени Гумбольдта. Это был сравнительный анализ Москвы и Берлина с точки зрения этнического многообразия двух космополитичных городов, которые часто называют английским термином «World City». Для обоих мегаполисов и Москвы, и Берлина характерны большое количество мигрантов, жителей, имеющих иностранные корни и сильно развитые субкультуры. Когда я разрабатывала этот проект, в Москве обострилась проблема межэтнических отношений. Избивали студентов из африканских стран, правозащитников, активистов антифашистского движения. Получила распространение ксенофобия, появились недовольные высказывания в связи с тем, что на московских рынках торгуют не граждане России. По поводу межэтнических трений появилось очень много публикаций в прессе. Мне показалось, что эти проблемы не потеряли своей актуальности и спустя несколько лет. Вот так и родилась концепция сборника «Культурное разнообразие российских городов. Городской ландшафт в постсоветскую эпоху».
Какие еще темы представлены в этой книге?
В сборнике можно найти как статьи сугубо аналитического характера, так и результаты социологических опросов. Довольно любопытное исследование молодежных субкультур проведено на примере города Сочи. Социолог Светлана Болтовская изучила проблемы африканских меньшинств, живущих в Москве и Санкт-Петербурге. Серьезное внимание в сборнике уделено проблемам, с которыми сталкиваются семьи, приехавшие в российские города из Средней Азии и работающие сейчас на рынках. Говорится в книге и о бездомных, живущих на улицах мегаполисов в условиях street economy, то есть уличной неформальной экономики. Кстати, проблема бездомных актуальна и в немецком обществе.
С того момента, когда книга была написана и сдана в печать, произошли ли, на ваш взгляд, какие-то изменения в российских городах с социально-этнической точки зрения?
Мне бы хотелось сказать, что произошли определенные изменения к лучшему. Правозащитные организации достаточно активны. Однако на днях я узнала из средств массовой информации, что власти Москвы в очередной раз запретили гей-парад. В этом отношении никакого прогресса нет. Положение сексуальных меньшинств по-прежнему остается сложным. Мне кажется, что Москва могла бы в большей степени и в более позитивном русле использовать то культурное многообразие, которым она сегодня обладает. Но для этого нужно проявлять больше толерантности.
В плане межэтнических проблем Москва сильно отличается от других российских городов?
Москва – столица, эдакий космос в себе, и меньшинства здесь острее сталкиваются с неприязнью, чем в других городах. Хотя, с другой стороны, в Москве более активно действуют правозащитные организации.
Корду Лагданец намерена и в дальнейшем изучать социально-этнические процессы в современной России. Александр Хавронин, Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 51 минута. Заканчивается учебный год, и вместе с ним подходит к концу обсуждение главных документов в сфере российского образования. Речь идет о законе об образовании и о школьных федеральных стандартах. Вопреки традиции, все эти проекты прошли процедуру общественного, именно общественного обсуждения и доработки, и о результатах расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Москве, ведущий программы «Классный час» Тамара Леленкова.
Законодательная реформа сферы образования, похоже, подходит к концу. Не то чтобы теперь все довольны результатом, но закончился учебный год, во время которого много спорили и говорили. Родителям надоело, эксперты устали, министру образования угрожает отставка, и сделать больше вроде бы и нельзя. Я спросила у директора Открытого института развивающего образования Алексея Воронцова. Президент вмешивался, и премьер вмешивался, все вмешивались в дела образовательные в этом году. Такое общественное обсуждение, оно, на ваш взгляд, помогло или помешало выработке законов, правил, тех же самых стандартов?
Мы обсуждаем уже почти готовый продукт, в который можно только внести определенные коррективы и косметический ремонт. Ведь смотрите, изначально, когда задумывался вот этот интегративный закон, он задумывался как кодекс, как образовательный кодекс. Ведь у нас нет образовательного права. У нас есть семейное право, у нас есть гражданское право, но у нас нет образовательного права. Вот и тем самым изначально был понижен статус этого закона. Если бы он рассматривался как образовательный кодекс, а не как интегративный закон, это ему придавало бы другой статус. То есть общественность была не подключена на этапе создания концепции этого закона.
То, что предложено, то, что касается закона об образовании, стандарты и тот закон, который переводит на государственное субсидирование учебное заведение, это все как-то в один пакет укладывается или есть какие-то противоречия, может быть, в этом взаимодействии?
Пока не укладывается, потому что идет последовательная работа, и поэтому надо согласовывать. У нас стандарт уже принят начальной и основной школы. И, следовательно, возникает вопрос, что по того нужно подделывать. Либо принятый стандарт закладывать как норму в новый закон, либо понимать, что стандарт не идет, и менять в законе норму стандарта. И вот сейчас вот это противоречие возникает. Всем становится понятно, что статья 7 закона об образовании по поводу стандарта, которая была в 7 году принята, оказалась не очень удачной. Возникает вопрос, почему столько мучаемся со стандартом. Я думаю, что это связано не потому, что нет людей, а потому, что так прописана норма, что сделать стандарт нормально нельзя. Приведу пример. В статье 7 дается характеристика стандарта как набор 3 требований. Ну, в частности, требования к результату. Так что получается, если стандарт – это норма, и в ней прописывается не результат, а только требования к результату, то где тогда прописываются результаты? В примерных образовательных программах, которые не являются нормой, а, следовательно, и контрольно-измерительные материалы под единый государственный экзамен, под ГИО, в начальной школе, под что будет делаться? Здесь возникает первая ловушка. Вторая ловушка – требования к условиям. У нас федеральный закон 83, который вот в новых правовых, так сказать, формах, новая система оплаты труда, как она согласуется со стандартом. То есть у нас идет рассогласование вот этих 3 документов. И нужно понять, кто из этих 3 документов является главным.
Главным должен был бы стать новый закон об образовании, который заменит устаревший, но, по мнению экспертов, весьма демократический и даже революционный закон 1992 года. Я попросила одного из разработчиков нового закона, директора Института развития образования Высшей школы экономики Ирину Абанкину, рассказать, как изменился законопроект в результате общественного обсуждения.
Комиссия Яковлева тоже завершила свою работу, обработав более 11 тысяч все-таки обращений. Сейчас подготовлена новая версия законопроекта с учетом этих замечаний, усилена глава, связанная с социальным статусом педагога, с взаимной ответственностью всех участников образовательного процесса, проработаны вопросы, связанные с дошкольным образованием, в том числе меры, связанные с предоставлением некачественного образования, сохранен принцип, и мне кажется, это довольно важно, равного доступа к бюджетным ресурсам, вне зависимости от формы собственной, то есть принцип «деньги следуют за учащимся, за выбором семьи, родителей, самих обучающихся». Мне кажется, все-таки это довольно важно. Это поддержка именно вот выбора и ответственности семей. И из существенных таких вот подсказанных все-таки в процессе обсуждения глав, что вид может выбирать само образовательное учреждение. Не надо навязывать жесткую структуру видов образовательных учреждений. Особенно это важно в области искусства, спорта, культуры, здравоохранения, медицины, вот этих вот вузов, где, конечно, очень много особенностей. Поэтому, как бы это ни называлось, академией, институтом, университетом, центром образовательным, так же, как центром развития в дошкольном образовании, пожалуйста, эти все названия имеют равное право на свое существование. Сохраняется только типология. И мне кажется, это существенным изменением законопроекта, который представлен. Ну, важно, что сохранены все-таки и поддержка образовательного кредитования, и регулирование сектора платных услуг для того, чтобы грозы распространения платности не возникло.
Об изменениях, которые были внесены в законопроект об образовании после активного вмешательства общественности, рассказывала Ирина Абанкина. Утвердить документ в окончательной редакции Министерство образования планирует в августе этого года. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Репортаж Тамары Лиленковой завершил второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа нашей программы – это решение суда по поводу дела об убийстве болельщика футбольного клуба «Спартак» Егора Свиридова. Согласно решению суда, поводом для конфликта стала, цитата, «разница культур поведения». Должен себя поправить. К такому выводу пришли следователи Следственного комитета Москвы, и уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Мы подробно поговорим на эту тему сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Найдется ли доктор Рошаль для министра Фурсенко?
Комментарии экспертов.
Что будет с Абхазией после смерти Сергея Багапша?
Право автора.
Анастасия Кириленко. Быть геем в собственной квартире.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Госпожа Буржанадзе, что заставило вас забыть о былых противоречиях и даже принять поцелуй примирения от одного из лидеров оппозиции Левана Гачичеладзе?
Ну, меня поцеловали на глазах народа, я не стала противиться. Мне кажется, это было бы некрасиво с моей стороны.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.